Мне кажется, что как-то нужно бы попытаться нам сконцентрировать внимание на том главном, что мы называем словом «образование». Что за этим стоит? Мы об этом очень много говорим, и действительно тема многоаспектная, но в то же время, вы знаете, по-моему, никогда не напрасно будет еще раз попытаться вдруг осмыслить этот вопрос с тем, чтобы все-таки найти самый центр того, что же нас беспокоит, что нас интересует, что же должно быть самым главным в этом. Мы говорим, образование, что же самое главное? Тем более, когда мы говорим, называем такую сторону, как духовно-нравственное образование или воспитание, в данном случае термины взаимо, кажется, заменимы. Но действительно вопрос, что же самое главное в образовании? Мне хочется напомнить вам о один маленький, на самом деле, очень принципиально важный момент в истории нашего русского образования. Именно напомнить следующее, что примерно в допетровские времена, может быть, даже несколько и пораньше, ну, знаете, всегда эти временные границы, они не очень определенные бывают, они несколько размыты, эта грань. Но одним словом, скажем так, до петровские времена, чем характеризовалось образование? Во-первых, где оно проходило? Оно проходило, теперь это может звучать даже немножечко интересно и странно, но в основном это образование, центры образования – находились в монастырях. Первое – при княжеских дворах, ну и при дворах людей, которые могли позволить себе. Именно там, в этих центрах, оказывается, находились люди самые знающие. А что они знали, интересно? Что они могли знать? Что могли знать эти монахи? Чего они могли воспитывать? Сидят там в своих кельях, четки там крутят, правда? И все. Чему могли научить? Интересно. Что же являлось целью их образования? Уметь читать по-славянски? Или знать наизусть молитвы? Или знать, что такое Библия? И определенные сюжеты, которые там в этой Библии имеют место? Что? Это действительно вопрос, который представляет не просто любопытство, вызван не любопытством, а представляет интерес по существу. И вот хочется сказать, что же это было за образование, которым они занимались. Хочу сказать не о формальной стороне. Формально я вам скажу одно и то же с внешней стороны. Да, в то время – да. Изучали, что такое там Библия, о чем говорится в такой-то книге или в эдакой, что там сделал Авраам, что сказал Иисус Христос. Все это верно, внешняя сторона, верно. Так же, как и сейчас, в советское время, в прошлом тысячелетии, что сказал Карл Маркс, а что Ленин и так далее, и прочие идеологи. Все так же, формальная сторона одна и та же. А вот суть-то в чем была? И вот это представляет наибольший интерес. Потому что, скажу так, что если учитывать менталитет нашей эпохи, то действительно это может удивить просто людей, когда мы услышим это. Вся суть обучения, изучение и Священного Писания, и святых отцов, и священных книг, и богослужений, так, и хождение в храмы, и исповеди, и причащение, и чтение молитв. Все было направлено к одной цели, и она была очень просто отточена, выражена. Вы слышите, отточена. Не расплывчато, как сейчас скажи, что такое образование. Ну, и начнем говорить. Отточено до предела, как вот солнечные лучи, когда возьмем и собираем линзу. Что было задачей, целью образования. Задачей, оказывается, было воспитать святого человека. Человека святого сделать. Ибо люди были точно такие же, как и сейчас. Все хотелось, особенно молодежи, и побалагурить, и повеселиться, и чего только не делать. Ребята, девчата, все, все это, все одна и та же природа у нас, и не меняется. Всем все хотелось. Воспитать святого человека, вы подумайте. Я слышу, да что, сумасшедшие, что ли, были? Да на что у нас святость нужна? И что это такое за святость? Вспоминается замечательное произведение одного из замечательных людей, Пирогова, знаменитого врача XIX века, который написал в середине века интереснейшую статью, обратившую на себя внимание всей интеллигенции того времени. «Вопросы жизни». Ну, сами понимаете, что под таким заглавием можно писать все, что угодно. Но у него-то, пожалуй, суть всей его статьи можно выразить, можно было и понять через тот эпиграф, который он предпослал этой статье. Эпиграф был очень простой. Вопрос. Кем бы вы хотели видеть своего сына? Ответ. Человеком. Вопрос. Человеком. Что это такое человеком? Это общее понятие. Это абстракция. Может, вы хотите видеть его ученым? Может, инженером? Может, военным деятелем? Может быть, экономистом? Что вы ответили? Человеком. Что за странный подход? Пирогов воскресил, если хотите, точнее, не воскресил, а поставил на вид еще раз со всей силой того таланта, которым он обладал, со всей силой еще раз попытался поставить нас, поставить педагогов, поставить родителей перед самой главной задачей – образования. Сделать человеком. Ведь когда мы говорим об образовании, то мы же о чем говорим-то ведь? Центр, корень этого слова-то – образ. А ведь мы же понимаем, что из этого маленького человечка, который только возрастает, как, простите, из болваночки, можно сделать все, что угодно. Можно великолепную матрешку, которой восхищается весь мир. А можно сделать какую-то гадость, дьявольщину, которую будешь плеваться и сказать: «Уберите отсюда, я не хочу смотреть даже, вы что мне подсунули?» Эту ерунду, слышите, из одной и той же деревяшки, из одной и той же болванки. Когда мы говорим об образовании, в данном случае мне бы хотелось сказать, что, говоря об образовании, мы первым долгом должны поговорить о воспитании и отождествить эти понятия, как было бы важно, а не отбросить одно от другого. Посмотрите в университетах, в институтах, где всюду высшее образование. Вы же знаете, все вы кончали, и знаете, пришел профессор, одел очки. Так, сегодня у нас тема такая, так. Кто-то вообще это прочитает, и мне плевать на то, что вы... нравится вам, не нравится это, вам надо это, не надо. Я прочитал лекцию. Но я беру самые крайне нехорошие случаи. Есть, конечно, интересные, есть, которые читают увлекательно, но суть-то всего, к чему сводится, оказывается, под образованием, разумеется, ничто иное, как сделать еще один винтик в машине, причем хороший винтик, чтобы он наилучшим образом подходил там всюду, чтобы исполнял свои функции. А какой он? Где нравственная сторона? Где та сторона, которую мы так называем громко, часто, сильно, духовная сторона человека? Сама духовность – это что такое? Открываем энциклопедию философскую, философическую энциклопедию. Что там написано? Ах, духовность? Что такое духовность? Это эрудиция. О, да, это очень, да. Но, правда, скепсис берет, ведь в компьютере может быть больше эрудиции, чем у него, и даже в неизмеримо больше, да. Но это хотите нравственный образ жизни, нравственное поведение, эстетическое развитие. Интересно. Во-первых, очень обращает на себя внимание такой чисто внешний подход. Вы знаете, автомат должен себя как вести? Очень корректно. Ну, робот. Он должен вести себя так, чтобы не навредить, не правда ли? Не навредить, конечно. Не разбить чего-нибудь, не убить никого. Должен вести себя очень корректно. Так, потом по той программе, которая ему заложена. Не это ли мы подразумеваем, когда произносим слово «нравственность», что он должен никого не убивать, не грабить, не обижать, не оскорблять и так далее? Простите, человек – это что, робот? Или как? Или что-то более глубокое скрывается за этим? Вы знаете, утеряна одна великая истина. Совершенно утеряно о том, что все это наше внешнее поведение, внешняя нравственность, а она именно внешняя, когда я никого не убиваю, не граблю, не оскорбляю, не нарушаю законов, не нарушаю правил дорожного движения, когда еду на машине. Это, представляете, я сверхнравственный человек. Да. Что это все значит? Чем это все является? Это же правило внешнего, в конечном счете, поведения в обществе. Это нормативы социального поведения человека. А откуда, каким образом это сделать, чтобы это было не просто правилами движения дорожного? Человек же ведь это, в конце концов, не машина или машина. Вот здесь-то мы оказываемся и перед интересной картиной. Что, оказывается, вот то определение, которое духовности, которое находится в энциклопедии, это развитие, это знание, это умение поведения, что это все выглядит довольно странным. А странным почему? Да очень по простой причине я вам скажу почему. Очень по простой причине. Человек действительно никого не убивал, не грабил, не нарушал законов, ничего. И в то же время, вы знаете, а вы заглядывали когда-нибудь в его душу? А что там происходит? О, лучше не трогайте. Вспомните Достоевского, когда он пишет, как князь униженных и оскорбленных говорит, повествует о себе и говорит: «О, если бы только открылось то в душе, что творится в душе человека, то, что он не скажет никогда никому, ни знакомым, ни друзьям, ни родным, себе даже самому он не хочет признаться, если бы только это открылось, то, ведь Достоевский мастер же, то он и говорит, то тогда бы и миру пришлось бы задохнуться». Это что ж такое? О чем это он пишет? Уж не перегибает ли он палку? Что за пессимизм? А что там открывается, интересно? А вот никто не знает, что я от зависти умираю к своему товарищу, с которым я любезно разговариваю, все деликатно и культурно, что у меня алчность ненасытная, мне все мало, Вот дайте мне все сокровища мира, а тщеславие, о Боже мой, не вздумайте затронуть мое самолюбие. Я вас возненавижу, все, до конца мира. Самолюбие превыше всего. Это я духовный человек, вы учтите. А я так могу возненавидеть и в душе это, держать эту ненависть. Но никто ее не увидит. Я никому не скажу. Я мило улыбнусь. То, что Достоевский выразил в таком художественном образе, то, что он действительно показал суть, об этом говорит Христос и Евангелие, называя окружающих Его, многих окружающих Его, и, кстати, кого? Элиту тогдашнего общества. Что более всего, я вам скажу, всегда поражает, когда читаешь Евангелие, что, например, как он относится к элите тогдашнего общества. Кто был элитой? Это 2000 лет тому назад. Это еврейское государство. Это иудеи. Это религия. Элитой кто были? Первосвященник, ну, патриарх. Первосвященники, потом это уже ниже уровень, но это как архиереи. Это священники, это фарисеи. Фарисеи – это в переводе на наш современный язык, это монашество. Правда, монашество не в том смысле, у нас сейчас монахи – это безбрачные. Тогда это люди, которые давали обет самого тщательного исполнения всех религиозных предписаний. То есть то, что дает обет монашества. Это книжники. Вот тут я всегда очень сожалею, что Христос упоминает книжников. А знаете почему? Это богословы. Ну и зачем он говорит об этом? Вот это бы не нужно было бы. Вот, ну совсем это ни к чему. Ну что делать, да. Вы слышите, элита? Кто? Это вот оно кто, сливки общества. И вы помните, кто читал Евангелие, какие обращения там были Христа? Ой, даже повторять страшно. Змеи, порождение хиднины, лукавые, лицемеры, гробы окрашенные снаружи, которые вы кажетесь прекрасными и украшенными, а внутри полны мерзости. Интересно, вы подумайте только, о чем говорил Христос. Я сказал, к элите. А почему? Нет, ну что почему-то это ясно, что элита была. А почему так именно к ним? В основном были направлены эти слова. Именно к ним. Вы помните? Вы же, наверное, помните, какую притчу он однажды сказал. Вошли в храм помолиться фарисей и мытарь. Фарисей, как я сказал вам, кто? Человек, давший обет строгого исполнения всех церковных предписаний. А мытарь? Обманщик паршивец. Это сборщик налогов, который нужно взять 10, он берет 11. Ну, так положено, вы знаете, тут 12. Нет, 12, я ошибся, оговорился, да. 13. Мошенник. И вдруг приводит Христос такую необыкновенную притчу, вы знаете, просто поражаешься, на какой риск он пошел, когда вдруг народу, говорит народу, его слушает народ. Фарисей вошел в храм и перед Богом хвастается. Я все делаю, как положено, даю десятину и прочие вещи, исполняю закон. Не как этот. Кстати, фарисей прошел вперед, а мытарь остался у дверей. И вот фарисей говорит, я не такой, как вот он там, этот. Я все исполняю. А мытарь стоял, бил себя в грудь и только одно повторял. Боже, будь милостив мне, грешнику. Мы же говорим о духовности,
Так видите, оказывается-то, какая ситуация. Все это внешнее исполнение, внешняя даже нравственность, которой отличались, кстати, все, вся эта элита, вы к ней не подкопаетесь, все исполняли, все поступали справедливо по закону. И вдруг Христос – змеи порождения ехидны, ехидны. И в то же время и показал на примере этого фарисея, который хвастается своей добродетелью, и мытарь, который кается и бьет себя в грудь. И притча-то какая? Чем заканчивается? По объяснению, которое действительно правильное, мытарь, который действительно видел себя, что он паршивец и мошенник, и который понимал, что он находится на такой должности, ну, никак, ну, не может он никак не обмануть. Ну, тянет, знаете ли, его лишнее. Так он видел, что он грешный человек, что он негодный человек. И фарисей, который хвастался, осудил его Христос, показал как самый печальный, негативный пример человеческой жизни, как бездуховность полную, как противодуховность. А на мытаря оказал как образ достойный человеческого сознания, достойной человеческой души. Ну, почему элита находилась в таком состоянии, это же понятно, правда? Ну, я же профессор, я же не могу смотреть на какого-нибудь бомжа и считать, что он такой же, как я. Представляете? Ну, что вы, насколько я лучше? И попробуйте вы только возразить мне, что я не лучше. Слышите, я вижу себя лучше этого бомжа. Хорош. Вот как? Ты лучше? Вот этим уже ты показал, что ты хуже. Духовность человека с точки зрения Евангелия заключается совсем в других категориях и оценках. Совсем в другом. Достоинство человека в чем состоит прежде всего? Если хотите, это выражается прекрасным словом греческим «агапи», то есть благожелательности ко всем людям. В этом смысле в любви ко всем людям. В любви какой? Не в какой-то восторгах там каких-то, не в каких-то сердечных там чувствованиях. Да нет, не об этом речь идет, а о том, чтобы относиться к любому человеку так как человеку, не видеть себя выше других людей. Вот оно, одна из самых главных характеристик действительно элемента духовности в человеке. Когда я не вижу себя лучше других. А почему не вижу, если у меня же и то, и то, и то, у него ничего? А потому, голубчик, ты видишь себя только тогда лучше, когда ты не хочешь посмотреть на то, что у тебя в душе творится. А в душе что творится? Ой, здесь очень хорошая публика, да. Ну, я тихонько сейчас скажу, не будете ругаться. А в душе так. Ну, ой, не могу, будут ругать меня опять. Вот искушение, по-гречески это пиросмос, искушение, да. Сказать все равно, но только никому не рассказывать. Не тронь, а то пойдет вонь. Чего только у меня там нет, и я лучше бомжа. Проходишь мимо них, бомжей, сидят эти такие, кажется, ужас. У них бутылочка, буханка хлеба, кусок колбасы. Веселенькие, обнимаются, целуются. Господи, да счастливейшие люди! Им больше ничего на свете не надо ить. Красота, да и только. Ну, вовсе не подумайте, что я хочу сказать, что они духовные. Нет, нет, просто они не менее духовные, чем я, только и всего. У них свое. Вот видите, какая разница между... Мне хотелось показать, какая между нравственностью, то есть, когда я никого не убиваю и законов не нарушаю, и духовностью, которая скрыта в душе моей. Дух, где он? Видим, потрогайте его. Никто и не видит, что во мне есть. Но почему приходится об этом говорить? Это очень важно знать, это развлечение между тем и другим. Почему? А вот почему. А что должно быть первично в человеке? Ну, я надеюсь, что все согласятся, что в нем не должно быть первичностью это стать автоматом. Хорошим автоматом в общественной жизни. Автоматом больше ничего. К чему сейчас вся цивилизация идет? Да здравствуют киборги! О, это да! Получеловек, полукомпьютер. А еще лучше одни роботы. Вообще хорошо. Кстати, скоро так и будет. Это наверняка, даже и сомнений нет. Скоро автоматы заменят не только все наши производственные функции, а заменят нас. Нас. Еще только пока мы побаиваемся об этом сказать. А на самом деле, конечно, роботы становятся все более совершенными. И они будут не просто роботами, исполняющими какие-то отдельные функции. Они во всем заменят человека. Они будут самовоспроизводиться. Они будут функционировать куда лучше, чем мы. Чем мы. Они, в конце концов, станут соперниками человека. И, в конце концов, естественно, победят его. Что человек сделает, когда робот уже вообще выйдет из подчинения? Он будет самоорганизующим автоматом и самопроизводящим. Правда, картина страшная? Но это будет абсолютная и совершенная нравственность. Все четко под тем программам, которые будут установлены и будут развиваться. Почему важно итак это развлечение? Опять возвращаясь к этому вопросу. По очень, опять скажу, очень важной причине. Что же первично в человеке? Что же делает человека человеком? Кого же мы можем назвать человеком, как мы часто выражаемся, с большой буквы? Ну, с маленькой мы же не будем и говорить. Кто же это? Что в нем самое ценное, интересное? Автомат? Нет. Нравственность? Да, это неплохо, конечно, нужна. В социальной жизни? Естественно. Ну как же? Как может общество существовать, если будет безнравственное? Это ужасная вещь. Что-то, что будет? Да. Что, во что превратится общество? Все ясно. А что первично-то? Так вот, мне хочется обратить внимание в связи с этим вопросом на следующее обстоятельство. Мы занимаемся образованием, отчасти воспитанием. Но говорим ли мы когда-либо о таком предмете, как а есть ли какие духовные законы жизни? Материальные, биологические, физические, там всякие. Это да, мы изучаем и Архимедов, и Паскалей, и Гелиусов, и всех кого угодно, Ньютонов. А духовные законы есть или нет? Неужели здесь, что касается высшего, так сказать, ну, развития жизни, человека, что здесь никаких нет законов духовной жизни. Такого не может быть. Не может быть и нет. Уже где-где, а уж в духовной жизни человека, наверное, самым главным, самым первичным, самым основным фундаментом человеческой жизни, правильной человеческой жизни, правильного образования, верного воспитания должно быть прежде всего знание духовных законов жизни. Ведь нельзя же воспитывать хаотично, нельзя же воспитывать только в правилах поведения. Законы существования человека как homo sapiens, а не как четвероногого животного, должны быть. Вот что первично в человеке. Это именно его духовная сторона. Ведь это только его делает человеком. Во всем прочем он подобен животным. А мы говорим, нет, мы человек. Огромнейшее, это не ошибка даже, ошибка – это слишком мягко сказать, это трагедия, что постепенно образование, то, что мы называем образованием, совершенно утратило даже саму мысль о том, что существуют какие-то духовные законы жизни. Я уже сказал, что когда-то у нас на Руси все образование сводилось только к одному – как сделать человека святее, лучше. Ибо совершенно ясно, что человек святой, то есть какой? То есть это какой, значит, святой, который никогда не подведет, не обманет, не предаст, не украст, который свою жизнь отдаст за другого человека, вы слышите? Да, такой человек – это действительно человек. Если такими станут граждане, да, это будет общество удивительное. Именно эта идея-то была, эта идея была, откуда возникло само понятие «это Русь святая». Совсем не потому, что все были святые. Господи, чего у нас не творилось столько? Кто проходит историю, изучает, знает, что это такое. Да совсем не поэтому, а потому, о чем писал тот же Достоевский, когда говорил: «Не смотрите на все то зло, которое творит наш человек. Не смотрите на это, а посмотрите на другое, что у него в душе-то, к чему он стремится, о чем он, что в нем звучит, как он себя чувствует». А как он себя чувствует? Всегда чувствует, что он не то, кем он должен быть. Есть у него ощущение этой святыни, перед которой он чувствует, что он не тот. А вы слышите? Это такое великое благо, когда идеал выше моей головы. Вся устремленность его сюда направлена, и даже при всех пакостях, которые он творит, он понимает, что он не тот. И вот это понимание, что он не тот, что есть святыня, есть чему стремиться. Почему наш народ, посмотрите, всегда так чтил там духовенство, монашество, шел к монастырям? Почему? Почему? Внутри звучит что? Искание святыни, святости, осознание того, что я совсем не такой, кем бы я должен быть. Какое это великое благо, когда в душе есть это осознание, кстати, которого... этого осознания совсем нет на Западе. Совсем нет на Западе. Недавно был проведен опрос, телеопрос во Франции. Вопрос был очень один простой вопрос. Как вы думаете, где вы будете после смерти? 100-процентный ответ – в раю. Никто не сомневается, что он лучше всех. Провели такой же опрос в Соединенных Штатах. 25% американцев назвали себя святыми. Ну, просто красота! Изумительно! Лучше не придумаешь. Иван Васильевич Кириевский в своей замечательной статье, я вам скажу, статья, просто замечательная статья, которая называется «Образование, просвещение в Европе и его отношение к просвещению России». Кстати, очень советую всем педагогам, извините, я тоже педагог, поэтому я и себе советую, и всем, прочитать эту статью замечательного мыслителя XIX века Ивана Васильевича Кириевского. Кстати, она у нас была издана даже в советское время, чему я был, прямо вам скажу, немало был удивлен. Да, была издана в сборнике его сочинений. Так вот, он там пишет, он там замечательно просто пишет, чем отличается наш русский человек от западного. Кстати, когда он пишет, он писал это не понаслышке, великолепно знал Европу, получал образование в Германии, пил чаи с Гегелем вместе. Да, в свое время был даже однажды таким поклонником Гегеля, что уже просто хоть святых выноси. Он считал, без Гегеля Россия не может стать Россией. Ну, пока, наконец, не понял свою глупость. Да, не в этом дело. Что он там пишет? И он проводит прям параллель, такую четкую, ясную параллель между нашим человеком и европейским. И именно указывает на эту черту, что русский человек всегда ощущает свою недостаточность. Все-таки я не такой, да. Я хороший, конечно, я не сомневаюсь, как я вам уже сказал, и попробуйте сказать мне, что я плохой. Да, я, конечно, но все-таки я, ну, не совсем я такой, каким бы надо быть. Западный, он пишет, всегда доволен собою. Я помню, когда прочитал эту статью, приходилось очень много выезжать в эти западные страны, то действительно вспомнил невольно на больших конференциях, в 10 раз больше, чем, конечно, сейчас мы, у нас народу, в больших конференциях выскакивает на трибуну мальчишка, там 17-18 лет, и начинает читать всем проповедь. Такую только держитесь, он выступает. Весь пафос его выступления какой. Учитесь вы! Вы видите, каким надо быть? Вот такой, как я. Это так ощущалось, это всем нутром. Ну, действительно, эта черта в нашем народе есть. И эта-то черта ощущения своего духовного несовершенства, она является одним из самых сильных стимулов духовной жизни человека. Когда я уже хорош, мне уже ничего не надо. Когда я ощущаю, что я не таков, это является стимулом к моей уже духовной жизни. Вот мне кажется, вы знаете, что великая трагедия произошла в том, что то образование на Руси, которое имело своей целью именно сделать человека святым, насколько это возможно только, воспитывать в этом направлении, оно было потом прервано, и, наконец, было полностью забыто, ну, так формально говоря, с петровских времен. С петровских времен образование приобрело совсем другой характер. Мы взяли кальку с европейских университетов и школ, где в задачу воспитания совсем не входило воспитание лучшего человека, а вся задача заключалась в количестве знаний. То есть то, что мы бы сейчас сказали. Самое главное – отрезать голову и поставить сюда компьютер. О! Это будет идеальное образование. Вот что самое главное стало. И результаты, конечно же, не замедлили себя знать. Образование получило сначала другое направление, теперь оно вообще другое направление. Уже совсем уже, к сожалению, все меньше и меньше речь идет именно в программах. Я еще раз говорю, в образовательных программах, я говорю, например, вузов, там же нет этого. Там нет. Даже где философия, там проходятся этические системы. Один посмотрел так, другой эдак, и третий еще по-иному. А вот эта сама идея воспитания человека, она уже ушла и уходит. Более того, сейчас мы замечаем уже такие тенденции, которые, конечно же, просто вообще поражают, которые пытаются не спровергнуть не спровергнуть естественное, я бы сказал, естественное. Естество – это значит природа. Естество – природа. Естественный процесс, и естественные отношения между людьми. Даже это меняется. И особенно, когда мы говорим о воспитании, это отношения между родителями и детьми, между педагогами и школьниками. Уже идет сейчас мощная волна, которая нарастает и которую я боюсь, то есть не боюсь, а наверняка все сметет. Когда оказывается, вы должны предоставить ребенку быть абсолютно свободным. Кто-то гениально продумал, зная, что безнаказанность лучшие средства развращения ребенка. Самое лучшее. Пусть делает, как он хочет. Не трогать, не имеете права. Сейчас вот у меня один был из Германии, он с ужасом рассказывал, что творится там в рамках этой ювенальной юстиции. Был один американец, то же самое, говорил, как у него там отняли там дочку. Да. Прям говорит, это же просто вообще люди уже начинают бояться. Идет программа сокращения населения. А как? Хотите ребенка? Пожалуйста, но учтите. В программы вставляются такие вещи. Я не могу просто даже говорить, но, наверное, сейчас уже многие знакомы с этим. Отвратительные вещи, развратные вещи. И если родители, вы только подумаете протестовать, вы лишаетесь родительских прав. Только и всего. Только и всего. Отдают кому? Чужим людям. Родители любят ребенка. Это чужие люди. Как он мне рассказывал, им плевать, они получают большие деньги за то, что возьмут этого ребенка. Вот что. И под флагом у нас тех случаев, действительно случаи, которые есть, когда это какие-нибудь там пьяницы или какие-то там негодяи, родители подчас, это есть действительно, под флагом этого ввести тотальную систему, когда вы не смеете ничего ребенку сказать, а уж если хлопнули его по одному месту, все, не смейте. Почему? Потому что безнаказанность – самое лучшее средство развращения человека. То есть перевернули. Не родители воспитывают детей, а дети начинают уже командовать над родителями. Вы знаете что? Вы хотите погубить человека физически? Ничего не делайте ему. Не бейте, не колите, не вешайте. Просто его переверните только вниз головой, и все. И через некоторое время говорят, ах, а чего это он умер? Мы его и не трогали. Перевертывают все. Когда я узнал об этой ювенальной юстиции, я вспомнил слова Евангелия, которые звучали странным образом, такие как пророчества непонятные, особенно в той-то среде, и вдруг Иисус говорит, и восстанут дети на родителей и убьют их. Да, вы не смеете мне не давать, а не даете? Ну, хорошо, хорошо, поговорим. Происходит, видите, процесс, так сказать, воспитания, да, в кавычках, то же самое. Это уже страшная вещь. Когда мы растим эгоистов, которые все замыкают на себе. Только им давайте. Родители – это кто такой? Рабы, которые обязаны все исполнять, все мои не только желания, но и всякие прихоти, и все что угодно. Я помню, в Германии читаю лекции, ко мне обращается одна женщина и говорит, что мне делать? Что мне делать? У меня вот сынишка, вот был ничего, все, 13 лет, 14 год, все, стал по ночам уходить. Уходит, приходит чужой человек. Я говорю к мужу, что нам делать? Сходи к соседям, ведь он же не один же пропадает. Пошел, где также такие же. На это ему ответили. Они должны быть свободны. Как они хотят, так пусть и будут. И она говорит, что же теперь делать? Он чужим становится. Вы слышите? Чужим. Самое главное, самый основной закон человеческой жизни – это любовь. Где нет любви, нет семьи. Где нет любви, там нет жертвы, там нет порядочности, там ничего не будет вообще. Ибо это основной закон, и тут уничтожается таким варварским способом под флагом, ясно каким. Так вот, с Петровских, ну, скажу так, примерно, началась эпоха другого образования, из которого постепенно выхолащивалась совершенно духовная составляющая, а лучше сказать, вот я сказал составляющая, ой, какая грубая ошибка. Духовность – это не составляющая, это центр, это основа, это средоточие воспитания и образования человека. Понимаю, что сейчас мы находимся в очень трудных условиях, когда даже помимо, хотя нет никакой этой ювенальной, тем не менее, мне, например, рассказывают, что происходит в школах, особенно в старших классах. Я даже закрываю глаза, не могу хватать за голову. Боже мой, до чего довела так называемая свобода? Бедные педагоги не знают, что делать. Директорам надо отчитываться о результатах. А это что значит? Значит, не смейте ставить двоек, не смейте отчислять никого. Он хулиганит, не знает, что делать нельзя. Как же? А как вы будете отчитываться? Подумайте только, в какое матовое, выражаясь в шахматным языком, в матовую ситуацию это поставлено, бедняки. Могу только одно сказать. Насколько это можно, надо бороться с этими, с этим нарушением дисциплины, я скажу, с этим безобразием, с этим нарушением верных отношений между старшими и младшими. Насколько это возможно противостоять? Но для этого нужно воспитывать. Что значит воспитывать? Что значит? И скажу, первейшим и началом этого воспитания является ничто иное, как воспитание мировоззрения. Мы говорили об образовании. А что создает образ в человеке-то? Это и есть мировоззрение. Кто он будет, какой смысл, то есть, его жизни. В мировоззрении главнейшим вопросом является что? Понимание человеком смысла своей жизни. Я могу видеть этот смысл жизни в чем? Только вот в этих вот нескольких кратком миге времени, который может прекратиться в любой момент. И надо объяснить, подумайте, это что же за смысл жизни, который может у меня быть отнят тут же, в любом возрасте. И потом, что это за смысл жизни, если я как личность буду навсегда уничтожена? А как это может быть? Очень просто. Бога нет, вечности нет, души нет. Пожил один раз – все. Вы слышите? Это такое мировоззрение? Такое мировоззрение. Я когда засну, мне абсолютно все равно, ругают меня или хвалят. Превозносят за деяние или напротив. Так же и умру, будет. Ура! Да? Это что такое за мировоззрение? Не может быть мировоззрение, которое не стимулирует именно человека к правильной жизни. Достоевский очень хорошо писал, только с верой в свое бессмертие человек может обретает весь смысл своей жизни на земле. Да, ой, как точно он сказал, только с верой в свое бессмертие. Как важного именно это мировоззрение прививать, объяснять, если хотите, обосновывать, что только действительно, если есть Бог, действительно, если есть вечность моего существования, я меняю только форму существования, а не свое бытие. Если хотите, приведите детям пример, очень простой. Видите гусеницу, которая ползает? Лохматую. Ой-ой-ой. А посмотрите, что потом происходит. Закукливается. Гроб. В гробу. А посмотрите потом, что дальше происходит. Из этого гроба выпархивает прекрасная бабочка. Вот о чем говорит христианство. Гроб – это не конец нашего существования, а, напротив, только начало того, в результате которого человек должен воскреснуть новым и прекрасным существом. Но для этого нужно сейчас, пока есть время, пока еще сдаем экзамен в этой земной жизни, действительно сделать все возможное, чтобы выпорхнуть необыкновенным махаоном, а не загнить. Вот это к этому готовит, в частности, наша православная вера. Спасибо. Извините, а то я буду говорить без конца. Это нехорошо очень.